1935 году американские ученые Юджин Вигнер и Белл Хантингтон предсказали, что водород может иметь свойства металла. Это новое вещество даже стали называть священным граалем физики. Его предполагаемые практические свойства могли бы решить множество инженерных задач. И с тех пор десятки научных групп по всему свету пытались получить металлический водород. Почему это так трудно сделать? Об этом по гамбургскому счету мы решили спросить академика Российской академии наук, директора Института физики высоких давлений имени Верещагина Вадима Брашкина. Здравствуйте, Вадим Вениаминович. Спасибо, что пришли к нам в программу.
Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что позвали.
Вадим Брашкин родился в 1961 году в городе Златоуст. В 1984 закончил Московский физико-технический институт. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1996 году докторскую. С 1984 года работает в Институте физики высоких давлений имени Верещагина Российской академии наук. Прошел путь от младшего научного сотрудника до директора института. В 2011 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук. В 2016 избран академиком Российской академии наук. Специалист в области высоких давлений, фазовых переходов и неупорядоченных сред.
Начало этого года принесло сразу две большие сенсации. Одна сенсация пришла от ученых НАСА, которые говорили о том, что открыли планеты с потенциально пригодными условиями для жизни. И вот новость про металлический водород. Хотя кажется, что новость про металлический водород тоже немного связана с астрофизикой, потому что ведь есть мнение о том, что он может образовываться вот в ядрах таких гигантов планет, да, как Сатурн.
Да, это так. И, в общем, это было давно известно, поскольку состав Солнечной системы и состав галактик, он более-менее известен. По спектрам мы не можем заглянуть внутрь планет, внутрь звезд, но в среднем состав мы знаем. Мы знаем, что состав у Юпитера, он почти такой же, как состав у Солнца. Там чуть-чуть больше тяжелых элементов.
И мы уверены, что там есть металлический водород?
Да, поскольку Юпитер состоит на почти 90% из водорода, и все верхние слои мы знаем, что там водород, там чуть меньше 10% гелия и совсем немножко тяжелых элементов, мы знаем плотность Юпитера, знаем размер, знаем массу инерции, там, момент инерции и так далее. И плотность 1,3. Эта плотность как раз соответствует жидкому металлическому водороду при давлениях там, от 2 миллионов до там, 50 миллионов атмосфер. То есть мы знаем, какое давление в Юпитере, это легко рассчитать. И по расчетам понятно, что там должен быть жидкий металлический водород. И больших сомнений не было, начиная еще с 50-х годов прошлого века. Другое дело, что астрофизики про это знали. А физикам это не очень интересно, потому что это, ну, как бы не настоящий металлический водород. Это в неком смысле плазма такая, там уже десятки тысяч градусов. И это, в общем, такое ионизованное состояние материи. А хотелось вот настоящего металла, который там при комнатной температуре или при низких температурах.
То есть речь идет о том, что с тем водородом, который астрофизически планетный, с ним ничего сделать пригодного нельзя на Земле. А хотелось получить тот, который был бы на Земле употребим. Так?
Ну, в общем, либо употребим, либо...
Либо чем-то другим интересен?
Либо чем-то другим интересен. Какие-то новые свойства. Потому что свойства у металлического водорода, который в Юпитере, там, в Сатурне, они, в общем, понятны, и, ну, можно их уточнять. И, кстати, из-за этого Юпитер имеет магнитное поле, потому что он же металлический водород. Значит, поэтому модель динамо, то есть у нас вращается внешнее ядро Земли на основе железа, антор, проводящий в Земле, и отсюда магнитное поле. А в Юпитере вращается, значит, большая часть самой планеты. Там внутри совсем маленькая часть, каменное ядро, а почти вся часть состоит из металлического водорода. А вот что с водородом делается при низких температурах? Вот можно ли металлизовать при низких? Можно ли получить твердое состояние, какой-то металлический кристалл? водород. Не просто там плазму какую-то, а вот кристалл с какими-то совсем необычными свойствами. Вот это интересовало с 30-х годов прошлого века и до сих пор интересует.
Теперь получается, опять судя по новостям, что этот исторический момент настал, потому что вот гарвардские ученые, американские Транк Диас и Исаак Сильвер, да, они опубликовали статью в журнале Science о том, что им удалось получить металлический водород. И вдруг началось что-то странное. Об этом написало все ведущие издания, BBC, Independent, и потом, получается, он куда-то исчез. То есть его получили, но потом это вещество исчезло. Что произошло?
Ну, тут, может быть, несколько каких-то слов о предыстории, надо сказать, поскольку металлический водород вот такой, его открывали много раз. То есть его предсказали как там, в 30-е годы прошлого века, и первая волна была 70-е годы 20 века, в том числе и у нас в институте были заявления о том, что он получен. Но эти заявления не были подтверждены. То есть тогда еще и методов современных не было, идентификации его. И, в общем, непонятно, что наблюдалось, что не наблюдалось. Вторая волна – это были, наверное, 90-е годы прошлого века. Тогда в геофизической лаборатории в Вашингтоне обнаружили, что водород начинает блестеть. То есть мы даем, он прозрачный, там блестит вроде в металл. И связано это было с тем, что методика алмазных наковален появилась. То есть это сжимаем вещество между двумя алмазиками заостренными. Максимальные давления тогда были около 2 миллионов атмосфер. И вот около 2 миллионов что-то с ним происходит. Но потом люди уточнили и выяснилось, что нет, он остается пока еще там диэлектриком, полупроводником. Он прозрачный, там немножко меняется показатель преломления. Там есть интересные переходы, но он пока еще не металл. Причем интересно, что предсказания теоретически тоже все время сдвигались. То есть вначале теоретики предсказали 30-е годы, что это должно быть там 200 тысяч атмосфер, потом предсказали, что 1 миллион атмосфер, когда экспериментаторы достигли 1 миллиона, сказали, что должно быть 2, когда экспериментаторы достигли 2, сказали, что вот 3. Ну и, в общем, все время как-то сдвигается.
Теоретики все время ставили новые рубежи, новые задачи.
Да,
значит, экспериментаторы догоняли, и опять нет.
Ну, опять нет, да. В общем, связано с тем, что трудно считать теоретикам. С одной стороны, это такой вроде самый простой элемент. Там протон и электрон. А с другой стороны, и для расчетов, и для экспериментов это сложный объект. По разным причинам, это не буду останавливаться на этом, достаточно долго можно об этом говорить, но тем не менее, вот даже сейчас самые современные методы расчета, они не дают, и в этом, собственно говоря, вот фундаментальная сложность понять, от чего мы ищем. Потому что даже современные методы расчета, они говорят, что что-то, наверное, между там, 4 миллионами там, и 7 миллионами вот, обязательно где-то металлизуется. Но что это будет за металл? В какой структуре? Будет ли он даже твердый или жидкий? В общем, никто из теоретиков сказать не может, все спорят. Поэтому экспериментаторы, то есть, пойди туда, не знаю куда, что называется, вот ищут. И вот, кстати, в середине 90-х, после того, как вот была вторая волна, одновременно с этим открыли жидкий металлический водород. Вот тот, который, с которым мы начали, который в Юпитере, в Сатурне. Его открыли в ударных волнах, потому что кроме статических давлений, можно делать динамические давления, ударные, и там нет ограничений есть ограничения, но не такие серьезные. То есть 1 миллион атмосфер для них это не очень большие величины. Они могут сделать и 10 миллионов, и 100 миллионов. Но ударные волны одновременно сопровождаются огромным разогревом и очень высокие температуры. И поэтому в неком смысле они получают ту же плазму, которая в Юпитере. То есть они для Юпитера все хорошо, а вот тот кристальчик, который все мечтают получить, они получить не могут. И в середине 90-х, в начале в Ливерморе Билл Неллис, и буквально там через полгода у нас команда Владимира Фортова получили вот этот вот металлический водород. И тут, кстати, вот по поводу хороший момент как раз обсудить по поводу последнего заявления Сильвера, чтобы к нему подойти. Это разный подход в интерпретации полученных данных. Значит, американцы, они лидеры, мировые лидеры в рекламе и в пиаре. Поэтому, когда Билл Неллис получил вот эту плазму, он сказал, получил металлический жидкий водород, и сейчас, в общем, небо в алмазах. И также, если вы посмотрите подшивки там, 96-97 год, масса была статей в популярных журналах. Фортов сказал, что вот плазму получили очередной раз там какую-то ионизованную плазму, и все это там обычное, и ничего такого сенсационного нет. То есть это совершенно разный подход. Теперь возвращаясь вот к тому, что произошло сейчас.
Да, что уже сейчас. Что сейчас? Гарвардские экспериментаторы, что они получили?
Да, возникла третья волна. Она возникла где-то лет 5 назад. С чем у нас была связана, с чем была связана проблема подойти к третьей волне? Вот все утыкалось в эти 2 миллиона атмосфер. То есть выше 2 миллионов алмазы ломались. То есть мы давим алмаз на алмаз, алмазики ломаются. Причем, если давить между алмазами какой-то металл, например, то можно давить там и до 3, и до 4 миллионов. А водород, он к тому же портит алмаз, он проникает внутрь алмаза и ускоряет его ломку, так сказать, разрушение. Значит, ну, может двумя путями пойти. Либо давить алмазы при низких температурах, когда почти нет диффузии водорода туда. Либо чем-то алмазы покрывать очень тоненькой пленочкой. И тогда тоже как бы заизолировать его. Но пленочка все равно должна быть прозрачной, чтобы смотреть, что же происходит с вашим водородом. Образцы очень маленькие. Значит, что такое вообще алмазные наковальные? Это алмазики размером там, 3-4 миллиметра с острием там, 20-30 микрон. То есть это в два раза тоньше, чем человеческий волос. И вот между двумя такими площадочками, в два раза тоньше, чем человеческий волос, значит, две площадочки давят друг на друга, между ними там есть еще прокладочка тоненькая, в ней дырочка, и в ней вот образец, который там 10 микрон диаметром и микрон толщиной. И вот уперлись все в 2 миллиона, и все, естественно, подходили, как всегда это накапливалось. И вот лет 5 назад случился прорыв, и сразу в 4 группах или в 5 стали люди получать 3-4 миллиона атмосфер. И оказалось много чего интересного. И было уже 4 или 5 заявлений, что металлический водород получен. То есть Сильвера был не первый. Значит, причем надо сказать, что тут к чести отечественных ученых, но не к чести, может быть, российской науки, большинство тех, кто заявлял, это наши соотечественники, которые либо...
Работали за рубежом.
Которые либо временно, либо постоянно работали за рубежом. Да. И более того, значит, лидеры физики высоких давлений, которые занимаются водородом, значит, это бывшие сотрудники нашего института, и в том числе, ну, например, Михаил Еремец, это, значит, работает в Германии, Александр Гончаров, это геофизическая лаборатория США, там Евгений Григорьянц, это Шотландия плюс Китай. В общем, вот такая публика. Там, Витя Стружкин, тоже Америка. Более того, самые высокие давления в мире в алмазных наковальнях тоже получает Леонид Дубровинский. В общем, даже скучно. Но вот Сильвера исключение. Там, он работает сам. У него китайские или японские там бывают студенты-аспиранты. Но есть еще группа Лубейра во Франции. В общем, групп не так много. И все это достаточно сложно. И было несколько заявлений. Но опять же, все, как я говорю, упирается в пиар. То есть, поскольку групп много... И доказать, что вы действительно получили металлизацию, сложно, то остальные группы, которые, ну, считают, что они тоже вот-вот получат, и получат за это Нобелевскую премию, либо какие-то дивиденды, либо, так сказать, просто станут знаменитыми, они ревностно к этому относятся. Поэтому все группы друг за другом следят и ищут возможные ошибки в экспериментах других людей. Так происходило, когда, например, первый сделал заявление Еремец, что у него... металлический водород, он сумел померить сопротивление, сказали, что нет, он тебе не металлический, он теплопроводниковый, целая куча комментариев, заставили там изменить название, не металлический, а проводящий. Потом были еще ряд публикаций, другие заявления других людей. И вот сейчас вдруг неожиданно выстрелила статья Сильвера. И Сильвера в этом смысле находился в выигрышной ситуации, поскольку он, во-первых, американец, во-вторых, послал американский журнал Science, плюс у него хорошие контакты, он уже там 50 или 60 лет работает в этом направлении, хорошие контакты среди коллеги, то есть каким-то образом еще и обеспечил хорошее рецензирование, ну, более-менее благоприятное. И поэтому, то есть вот этот вот весь пиар и многочисленные статьи, интервью, почему их было в 10 раз больше, чем после статьи того же Еремца, который, ну, хоть и российский гражданин, но вроде работает в Германии, именно потому, что это вот была Америка и была подключена одновременно пропагандистская машина. Причина только в этом. А так прорыва особо не произошло. То есть, что увидел Сильвера. Сильвера увидел, что...
Что он получил?
Да, что он получил. Он сказал, что образец стал хорошо отражать. Значит, вот образец был прозрачный, потом стал черный, а потом стал отражать как металл. Но на самом деле полупроводники, ну, какой-нибудь германий, кремний, тоже хорошо отражают, потому что в видимой области смотрел. К тому же там в такие сильно выгнутые площадки у алмазов, и коэффициент отражения достаточно трудно мерить. И он подвергся справедливой критике, что, во-первых, он неправильно померил давление, во-вторых, неправильный коэффициент отражения. Но, тем не менее, вот эта статья прошла. Сказал, что вот он металл нашел, сильно отражающий, и значит, он металл. Но реально нужно доказать. То есть нужно померить в широком спектре, не только в видимом свете, но там в инфракрасном. Желательно там завести какие-то контакты для измерений, посмотреть все-таки, проводит он ток или нет. А желательно посмотреть, есть ли сверхпроводимость. И все это можно сделать на этих образцах, но это все вот именно такой передний край, то, что называется state of art, потому что эксперимент трудный. Теперь вот то, что вы спросили, куда исчез образец.
Да, значит, просто ведь удивительно было то, что вскоре появились сообщения, опять, это же их же заявление, да, экспериментаторов, что, оказывается, это вещество куда-то исчезло.
Да, оно... Тут совсем ничего необычного нет. Это продолжение пиара, потому что даже какой-то негативный результат, он все равно привлекает внимание публики. Что фактически сделал Сильвера? Он сказал, что вот мы сдавили... У всех было максимально 4 миллиона атмосфер, а мы сумели сделать 5 миллионов. Вот что он сказал. За счет чего? За счет того, что мы лучше обработали алмазные наковальни, вот эти вот алмазики, под электронным микроскопом, ионным пучком, стравливали каждый атом и смотрели, чтобы были шероховатости там не в 3 атома, там, а в 1 атом, чтобы был вообще идеальный, гладкий вот атомный слой. И вот тогда мы как раз получили эти 5 миллионов. И то не с первого раза, там много наковальни сломали, этих алмазиков тоже много сломали. В конце концов, 5 миллионов получили. И вот в этих 5 миллионов он блестит, отражает. Ну и после этого, естественно, американский подход. Туда приглашаются все желающие и смотрят микроскоп и говорят, да, блестит, отражает. Там как журналисты, так и физики, значит, все желающие могут полюбопытствовать. Там был, значит, в течение нескольких суток такой...
Аншлаг.
Ну, как бы так сказать, да, музей, музей. То есть все смотрели на единственный в мире, по мнению Сильверы, кусок металлического водорода, зажатый при 5 миллионах атмосфер. Но потом они решили еще раз померить давление, там чуть-чуть подогреть или там померить спектр отражения. То есть очень слабым лазером попытались возбудить этот образец. Отчего, естественно, ну не естественно, но и так бывает очень часто, камера сломалась. А на самом деле она могла сломаться и раньше, то есть когда камеры давишь, они ломаются. Представляете, трое суток страшно напряженная камера, если она уже и так держит всего 3 миллиона, она уже при 5 миллионах, там уже куча напряжений. И алмаз, один из алмазов разлетелся просто в пыль. В этом интервью Сильвера, сделанным удивлением, говорит, что он ни разу это не наблюдал, хотя те физики, которые занимаются такими экспериментами выше 2 миллионов атмосфер, знают, что алмазы всегда разлетаются в пыль при этих условиях. И сказал, что вот поэтому образец, после того, как разлетелся, мой куда-то улетел, и мы его искали-искали и не нашли. Но это тоже часть такого пиара, поскольку, значит, во-первых, после разгрузки от таких давлений никто никогда образец не находит. Там он весь гаскетка перемешивается. Во-вторых, образец наверняка просто испарился и перешел в обычный газообразный водород. Но, тем не менее, вот так он сказал, что вот был у меня, сейчас буду делать следующий.
А вот те группы, которые дышат друг другу в затылок и пытаются поймать этот металлический водород, принцип эксперимента у них у всех один и тот же. Это всегда алмазные наковальни, высокое давление.
Вообще идея какая? Значит, сблизить молекулы водорода. То есть у нас мы давим, естественно, на какую-то конденсированную среду. То есть это либо жидкий водород, либо твердый водород. То есть у нас водород в воздухе, он в газообразном виде, это молекула H2. Они связаны очень сильной связью. Значит, на расстоянии там, 0,7 ангстрема находятся два атома водородика, то есть два протончика. А расстояние между молекулами очень большое. И поэтому, значит, нужно сблизить эти молекулы так близко, чтобы расстояние между молекулами стало сравнимо с расстояниями внутри молекулы. И тогда должен произойти переход, по мнению и теоретиков, и экспериментаторов. Вот. То есть это один путь вот такой, значит, вот просто сдавить, сблизить, и они перейдут. Второй путь, кстати, Сильвера с него начинал еще там, 60 лет назад, это попытаться сделать вообще при нормальном давлении металлический водород, что попытаться атомам водорода не дать образовывать молекулы. Значит, для этого нужно поляризовать магнитные моменты протонов, поскольку в молекуле водорода они направлены в противоположную сторону, магнитные моменты, это называется пароводород, а в ортоводороде они направлены параллельно. Так вот, при низких температурах у нас выгоден пароводород, и вот при очень низких температурах, там на пленочке гелия, если мы сделаем магнитное поле, мы должны выстроить по магнитному полю магнитные моменты протонов в одну сторону, и тогда вроде бы мы не должны дать возможность образовываться молекулам. И действительно, атомы водорода живут долго в такой ситуации, но металлический водород не получен. Значит, второй подход – это ударные волны, как мы говорили, что просто одновременно есть и высокие давления, и высокие температуры. Тогда у нас и сближаются молекулы, но одновременно есть просто ионизация за счет температуры высокой, то есть разрываются электроны от протонов, отрываются просто за счет ионизации. И поэтому это просто плазма какая-то, там, той или иной степени идеальности или неидеальности. Но вот это как бы два основных подхода. Есть на самом деле и подход промежуточный, но он как-то реализуется редко. Это сделать очень высокие давления, но не очень высокие температуры. Это делается так называемое адиабатическое сжатие, то есть это взрыв магнитных катушек. То есть магнитный соленоид, его взрывают. Это дорогой эксперимент, он стоит сотни тысяч долларов. И реально он был всего в двух местах. Он был у нас в Сарове, Арзамас-16, и был в Ливерморе. Ливерморе потом прикрыли. У нас в Сарове это были успешные эксперименты группы Павловского. Сейчас они возрождаются. И там можно сделать, ну, там 10 миллионов атмосфер можно сделать запросто при относительно таких умеренных температурах. Сотни Кельвина, там не десятки, конечно. Но пока тоже удачных экспериментов не получено. Хотя там образцы большие, то есть не микроны, а сантиметры можно получать. Но там каждый эксперимент вот взорвался, сотни тысяч долларов улетело, что-то получилось, что-то не получилось. Так что вот примерно так.
А теперь объясните самое главное. А в чем смысл этой дорогостоящей, напряженной, многолетней гонки?
Два, так сказать, основания для этого. Первое – это то, что американцы называют, они любят рекламу, называют element number one, да, то есть это первый элемент.
Да, вот... Вот, да,
вот. Во-первых, это самый простой элемент, вроде бы, да, то есть у него один протон, один электрон. Все остальные элементы сложнее, у них много электронов, там протоны, нейтроны и так далее. И вроде бы давно предсказано, что вот этот молекулярный водород должен образовать, с одной стороны, такой самый простой металл, но по расчетам оказывается, что он самый сложный. Никто не может предсказать, что это будет. Это такой первый момент.
Второй момент. Это вы имеете в виду такой интеллектуальный вызов?
Ну, в общем, да. Поскольку, ну, казалось бы, вот первый элемент таблицы Менделеева. И вся атомная физика начинается там сбора. Это что вот атом водорода, и в нем какие-то разрешенные уровни, там Ридберг, потенциал ионизации там, электрона в атоме водорода. А тут вроде как собрали много атомов водорода и не знаем, что из них получилось. То есть никто не может посчитать. И даже не знаем, при каком давлении, что получится. Второй момент – это возможные необычные свойства. То есть предсказано, что этот металлический водород должен иметь высокотемпературную сверхпроводимость, там, выше комнаты, либо близкую к комнате. А сейчас рекордная сверхпроводимость под давлением – это 200 Кельвина, это значит минус 70 Цельсия, а без давления – это там, минус там, 120 Цельсия. Так. А здесь должно быть выше. Более того, предсказано, что может быть какие-то одновременно уникальные свойства. То есть некоторые теоретики предсказывают, что металлический водород может быть жидким даже при низких температурах, и одновременно быть сверхтекучим, как гелий, и сверхпроводящим. То есть это просто какое-то новое состояние материи, которое вообще нигде никто никогда не наблюдал. То есть это оно страшно интересно для физики. Это с точки зрения фундаментальной. А с точки зрения вот то, что мы говорили...
Прикладной такой полезности в народном хозяйстве.
Ну, я бы сказал, даже не прикладной, а как добыть деньги из народного хозяйства. Это надо говорить, что, конечно, если мы его сохраним или сделаем другим способом, то тогда мы из него сделаем там топливо для ракет самое мощное, там броню для танков, сверхпроводящие провода и прочее, прочее, прочее. Но это на... там 99,99 пиар, потому что большинство структур металлического водорода, которые рассматривались, они неустойчивы при нормальном давлении. И даже если какие-то есть устойчивые, то они наверняка могут сохраняться только при очень низких температурах. То есть их нельзя вытащить здесь в комнате, подержать этот кусок металлического водорода. Поэтому больше это все-таки реклама. Но как вот такой вот стимул, это работает.
Спасибо большое. У нас в программе был директор Института физики высоких давлений имени Верещагина, академик Российской академии наук Вадим Брашкин.